Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Ваешев, книга Берешит. Мы будем читать с 12 стиха 37 главы книги Берешит или Бытие. «Ваильху эхав лирот эцон авейхем бешхем». «И пошли братья его». Ну, по контексту понятно, что братья Иосифа, лерот этцон, пасти скот, авием бешхем, отца своего, в Шхеме. То есть, братья пошли довольно далеко, Шхем от Хеврона примерно 80 километров, и когда скашивают пшеницу, скашивают злаки, недоскошенные стебли, дают на пастбище скоту, туда можно идти пасти скот перед тем, как загнать его на зиму. Это еще один короткий сезон выгона скота. Поэтому братья идут так далеко, в Хевроне такой возможности уже нет. «Вьомер Исраэль аль Йосеф» и сказал Исраэль Йосефу, «Алло ахейха руим бешхем». Вот ведь братья твои пасут в Шхеме. Леха ве ашлехеха алейхим. Давай-ка я тебя к ним пошлю. Вэмрло инэйни. И сказал ему, вот я. Мы говорили о том, что, как одно из пониманий, Йосеф был своего рода бригадиром, менеджером и одновременно контролером, ревизором братьев, в основном сынов рабынь, которые пасли скот. Когда это было рядом, Йосеф знал примерно свой рабочий день, и когда он считал нужным, ходил, проверял, занимался, трудно предположить, как работа была организована. Но теперь братья ушли далеко, и к ним надо ехать или идти, и Яков предлагает Йосефу такой поход. Кроме того, существует вот какая опасность. Мы помним, что и Яков, и его сыновья, большей части его сыновья, Шимон и Леви, устроили в Шхеме погром. И вполне возможно, что кто-то из хетейцев захочет им это припомнить. Потому что кровная месть для Востока свойственное дело, и дело чести, Якову есть за что опасаться. 14 стих. «Веомерло» и сказал ему, «Лехна, иди-ка, раэ эт шлом эхайха, посмотри на мир с твоими братьями, увидь мир с твоими братьями». Если перевести дословно, это важно. «Веэт шлом ацон» и состояние скота, слово «шалом» – это не только мир, это еще и здоровье, целостность, словом «состояние». «Веашивени давар» и «верни мне сообщение» и «принеси мне отчет». «Вишлехеу меких меэмек Хеврон» и отослал его из Хевронской долины, то есть Яков проводил его за пределы города Хеврон. Сам Хеврон стоял раньше на горе, а в долине стояла Маарата Махпела, пещера, которую купил Авраам. Сейчас Хеврон внизу, действительно в долине, потому что вокруг святого места люди стали селиться, и так город переместился. Но в свое время Авраам покупал надел за городом в долине, и Яков спустился с сыном в долину, проводил его, и Йосеф благополучно добрался до Шхема. Если ехать на лошади, то 80 километров, это, наверное, 2 дня пути. Конечно, маршем, галопом можно лошадь гнать. Йосеф молодой, 17-летний парень, и вполне возможно, что как всякий израильтянин любит быструю езду на лошади, но лошади не всегда это любят, поэтому нужно предполагать, что 2 дня у Йосефа заняла эта дорога. И благополучно он добирается до города Шхем. В Имцеу иш, и нашел его человек, вине твое бесаде. И вот он кружит по полю, или блуждает в поле, можно сказать. «Вайшалю аиш леймор» и спросил его этот человек, говоря, «Ма тивакеш, что ты ищешь?» Удивительная история. Как всегда, когда есть загадка, комментаторы гадают, что же это за Иш такой, что это за человек или муж, который нашел Йосефа. В прошлый раз, когда мы встречали Иш, это был ангел, который боролся с Яковом. Тогда не было спору, что это ангел. Здесь же комментаторы говорят, некоторые комментаторы говорят, это ангел, или даже три ангела, мы потом увидим почему. Это вполне возможно ангел Гавриэль, или Азриэль, или Рафаэль, или все трое сразу. Ангел, который был послан Всевышнему для того, чтобы Йосеф таки дошел до своего места. Другие говорят, это просто случайный прохожий. Конечно, Всевышний устроил встречу с этим случайным прохожим, и тем не менее, это случайный прохожий. Чтобы попробовать ответить на этот вопрос, или предложить еще один вариант ответа на этот вопрос, хочу обратить внимание на слово «в поле». На иврите написано «басаде». Трудно уловимый для русскоязычного читателя акцент «басаде» – это конкретное поле, как с артиклем. О каком поле может идти речь? Тут, если подумать, когда Яков посылает Йосефа в Шхем, это как послать человека в Рязань и сказать, пойди в Рязань или в какое-то другое место и ищи там своих братьев на огромной территории. Мы помним, что Яков купил в свое время поле у сынов Хаморовых, и это была его территория, он ее не продавал, даже когда переселился, потому что он сначала пошел в Бейт-Эль, потом переселился в Хеврон, это остается его территорией. И по обычаям того времени Яков, скорее всего, мог нанять человека, который присматривает за этой территорией, он мог ее использовать в своих целях, пока территория стоит, и взамен этого он обеспечивал ее охрану. Должен был человек соответствующим авторитетом на местности обладать. И, скорее всего, Яков посылает Йосефа на то место, куда бы братья и пришли пасти, а куда же им еще идти. И туда Йосеф и приходит их искать, и поэтому он встречает там человека, который пришел посмотреть, кто опять забрел к нему на территорию. То есть мы видим три варианта. Бог посылает ангела. Бог посылает ангела, который кажется Йосефу человеком. Я думаю, каждому из нас бывают такие места, когда мы, в моменты, когда мы встречаем какого-то человека, и он совершенно невзначай играет в нашей жизни судьбоносную роль на какое-то время или на всю жизнь. И нам тоже попадаются ангелы на пути, и хочется увидеть в этом ангела. Вполне возможно, что это был ангел, мы не узнаем ответа на этот вопрос, но можно предположить и вот такой более простой вариант. Итак, он встречает Иш, человека, который спрашивает, что ты ищешь. Это 15 стих. В 16 стихе Йосеф говорит фразу, которая впоследствии станет крылатым выражением и даже песней. И сказал ему, Вайомер, «Эт ахай анохи мивакеш, братьев своих я ищу, агида наали, скажи ко мне, эйфуэм раим, скажи мне, пожалуйста, где они пасут». Как символ заботы человека о своих потерянных братьев, которых я не нашел, как скорбь пастыря о братьях, как ни странно, стала звучать эта песня «Братьев своих я ищу». Где они пасут? Где, куда девались, куда пропали мои братья? Я хочу их найти, вернуть, рассказать о них отцу. Это песня в исполнении многих довольно известных религиозных музыкантов звучит. Но здесь это не песня. Здесь Йосеф отвечает коротко и лаконично на поставленный вопрос. Я ищу своих братьев. Возникает вопрос, если это ангел. Допустим, это ангел. Почему он спрашивает Йосефа, чего ты хочешь? Если это человек, ну, опять-таки, почему такой вопрос? Яков послал Йосефа, во-первых, в Шхем, во-вторых, проверить здоровье братьев и скота. Есть и третье понимание. увидь мир со своими братьями, примирись со своими братьями и с этим ко мне вернись. То есть ты поезжай в Шхем, пока они в Шхеме, там с ними примирись, наладь с ними отношения, и тогда возвращайся ко мне. Это одно из возможных толкований. Это толкование, кстати, отвечает на вопрос, почему все время, пока Иосиф был в Египте, он никак с отцом не связывался. Можно было весточку послать, почему он этого не сделал. Есть много разных вариантов ответа. Но если Иосиф понимает, что его послали не только с ревизионной миссией, но еще чуть-чуть поднагрузили тем, чтобы с братьями примириться, тогда понятно, почему он с несделанной работой не возвращается к Якову. Ну, это, опять-таки, не самое основное понимание. Яков, Иосиф послан в Шхем, и он может отрапортовать отцу. Я был в Шхеме, они благополучно покинули опасную зону и ушли на 60 километров на север, в сторону Дутана, это чуть дальше современного города Джинин, километрах в 30 от израильского города Афула, в 35 от города Нацерет, примерно там. То есть ушли далеко на север, и шхемские страсти им больше не опасны. Кроме того, можно было расспросить человека, что там с братьями, все ли нормально у них, все хорошо, и с этим отчетом возвращаться назад. И Иосиф мог спросить у ангела или у человека, не подскажете, пожалуйста, как пройти назад в Хеврон, если он блуждает в поле. Но Иосиф выбирает продолжение миссии. То есть этот встречный человек, будь он ангел или человек, это сортировочная станция на перепутье, спрашивает Иосифа, ты вообще куда хочешь двигаться, хочешь вернуться домой? Мы же не знаем, Иосиф не читал книгу Берешит, и он не знал, как сложится его судьба при таком выборе и при таком. Мы тоже не знаем, но нужно было, чтобы собственное решение Иосифа было сказать, я ищу своих братьев, скажи мне, где они пасут. Вьомраиш, и сказал ему человек, на Сумизе, они ушли отсюда. Есть комментаторы, мы говорим много о гематриях, есть комментаторы, которые говорят вот слово «ми-зе» от этого. В слове «зе» это гематрия 12. На сумме «зе» значит отказались, оставили идею 12 сыновей и решили, нам и 11 хватит, и поэтому уехали. Дескать, человек или ангел намекает Иосифу, который, конечно же, сразу почитает все гематрии и все поймет, намекает ему на потенциальные замыслы братов, братьев его убить. Ну, мне кажется, что это слишком сложно для простого буквального смысла. И человек просто говорит, они отсюда уехали, потому что я слышал, как они говорили, пойдем в Датинна, пойдем в Датан, Ваилех Йосеф Ахар Ахав, пошел Иосиф за своими братьями, Беим Цаам Бедатан. То есть Иосиф прошел еще какое-то расстояние и нашел их в Дотане. Видимо, и по Дотану он тоже их искал, но если найти следы дороги, то скот, который идет, не нужно быть бедуинским следопытом, чтобы найти скот по его следам. Если вы спросите, как Иосиф нашел дорогу в Дотан. Мы сказали, что, я сказал, что ангел или человек предупреждал Иосифа о возможном убийстве. И часто спрашивают, это один из первых вопросов комментаторов к этому отрывку, почему Яков вообще решил Иосифа посылать к братьям, разве он не знал, что у них такое сложное к нему отношение, почему он не предвидел, что они его убьют. Этот вопрос возникает, если дочитать книгу до конца. Яков не читал 37 главу, 38 тоже не читал. Яков читал, жил, проживал предыдущие главы книги Берешит, в которой после Каина и Авеля братья враждовали, разделялись, ссорились, может быть, даже дрались, но не убивали друг друга. И поэтому едва ли у Якова может возникнуть мысль, что братья Иосифа убьют. Нет. Наконец-то можно будет поговорить и разобраться, наконец-то можно будет решить все вопросы. Если уж Яков действительно имел в виду не просто, как сказать, визит проверочный, ревизорский Юсефа к братьям, то смыслом было примирение. Я думаю, в кошмарном сне Яков не мог видеть, что братья его убьют. Иначе бы он и насчет рубашки, испачканной кровью, стал бы подозревать. Итак, Юсеф находит своих братьев в Дотане, он приближается к ним, они видят его издалека, и мы читаем 18 стих, «Ваеру ото мирахок», и увидели его издалека, «Бетерем и карев алейхем», прежде чем он приблизился к ним, «Ваитнаклю ото ле амито», и собрались они его убить. «Литнакель» из этого слова можно понять также, что они выдвинулись ему навстречу, чтобы его убить, или собирались, заговаривались, чтобы убить его. Все ли это были братья, и сколько это было братьев, давайте рассудим. Есть сыновья Рахели, сам Юсеф, конечно, не в деле, он жертва. Беньямин к этому времени 10-летний или 11-летний, он сын Рахели, скорее всего, он вообще в шатре, но даже если он с пастухами, едва ли он тут причастен. Рувен и Иуда имеют свои планы, мы говорили уже об этом. Из старших сыновей Леи остаются Шимон и Леви, ее младшие сыновья Звулон и Сахар и сыновья рабынь. Если посмотреть на эту картинку объективно, можно предположить, что заводилами в этой истории были те же самые два брата, которые уважаемы за проявленный героизм среди братьев, этакие герои Отечества, Шимон и Леви, вполне возможно, что затейники, инициаторы этого всего – это они. Когда мы говорим, братья говорили друг другу, бросали идеи, понятно из дальнейшего текста, что не все братья хором это говорили. Мы, когда читаем, не должны представлять хор братьев. Есть некое разноголосие. Но идею подает, скорее всего, Шимон и Леви, который говорит, а давайте его просто убьем. В чем суть? Давайте попробуем почитать. Как они это объясняли? 19 стих. «Веемру иш аль эхав». И сказал человек брату, каждый брату своему, то есть переговаривались между собой. «Инне вот бааль ахалумот алазеба». Вот идет этот хозяин снов. В 24 главе книги Ишмот мы читаем историю о том, как Моше заходит на гору и как его окружает облако. А до этого написано так. «И встал Моше с Йошуа, служителем своим, и пошел Моше на гору Божью. А старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Хур с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». Вот эта фраза «будет иметь дело» на иврите звучит «бааль давар» – «хозяин давар» – «дело». То есть дело на разбирательство приносится к Аарону и Хуру. Здесь мы говорим о примирении, о разборе, можно сказать, выяснении отношений между Юсефом и братьями. Приходит не «бааль давар» на суд истории, на суд общины, представляется не дело, не какое-то судебное дело, а сны. Вот пришел сновидец. Когда Юсеф, вспомним, рассказывает братьям свои сны, они ему задают вопрос, кажется, риторический, но на самом деле не очень. «От тимрох алейну, от тимшол алейну». «Ты будешь нас править, потому что мы тебя сами выберем царем? Или потому что ты силой возьмешь над нами царство? Как это будет? Нам тебя поставить на царей самим, или ты сам как-то справишься с нами собладать?» Эта амбиция Иосифа, она жива в братьях, и они действительно думают, как такое может получиться. Если это мысли Иосифа, то это какие-то амбиции, за которые его надо проучить. Если это от Всевышнего, то давайте попробуем убить его, например, и посмотреть, как этот сон сбудется, или как у нас получится его убить. Давайте проверим, что это за сон, пророчество или плод подсознания. Давайте, наконец-то, разберемся с этим Йосефом. Вата, леху на аргу, вничлихеу, бейхат оборот. А давайте теперь леху на аргу, давайте на аргу убьем его, вынишлихеу, бейхат оборот, а тело его бросим в одну из ям, даже здесь есть некая милость к мертвым. Ну, зачем говорить, куда прятать труп в пустыне-то? Бросим его в одну из ям, чтобы не так просто было воскреснуть, даже если воскреснет, как выберется, если вдруг мы его не добили, так он в яме будет, тоже можно сказать. Вамарну, а мы скажем, хаярахлатым, его съело злое животное, злой зверь, вниле маюхарматав, и тогда посмотрим, так проверим, что будет с его с нами. Посмотрим, если это от Бога, то это должно сбыться. Помните, что говорят, Авраам верил, что Бог может воскресить Ицхака. Вся эта история с примирением, естественно, и с посланничеством Йосефа породила очень много всевозможных мидрашей и параллелей в отношении Йосефа и братьев, и в отношении Машеха, который тоже послан к погибающим овцам дома Якова, тоже послан к дому Якова и его овцам, чтобы искать с ними мира, чтобы искать примирения. И это очень большая параллель между Машехом и Йосефом. Реакция братьев, а давайте его убьем и проверим, тоже своего рода параллель к тому, о чем мы сказали. Тогда посмотрим, что будет с его с нами. Комментаторы читают Писание и говорят, что прямая речь, собственно, что братья сказали, они сказали, а мы скажем, что его съело злое животное, и посмотрим, что будет с его с нами. Это редакторское замечание. Это то, что автор Торы, Всевышний, рассказывает читателю, что они-то хотели просто это сделать, не объясняя, не проговаривая вслух, что это будет ответом на вопрос, что будет с его снами. Они не очень хотят говорить про его сны, но можно читать пшат и просто как пшат, что это то, что они сказали. Давайте сейчас нам предлагается разобраться личное дело товарища Йосефа Яковлевича, который претендует на мировое господство на основании своих сновидений. Давайте его просто убьем и посмотрим, что из этого получится. Можно как параллель привести историю из жизни Шабтая Цви. Жил такой в средние века, в позднем средневековье, был в Константинополе такой человек, его звали Шабтай Цви, и огромная часть Израиля верила в то, что он мессия. Надо сказать, что его обманули и заставили самого в это верить. Но не в этом суть. И однажды, вдохновленный этой идеей собственного мессианства, он пришел к паше турецкому, который в тот момент владел не только Константинополем, но и страной Израиля, и сказал ему: «Паша, салам, дай мне ключи от святой земли, потому что я Машиах Израилев, и мне положено». Паша сказал ему: «Ну что ж, если ты Машиах, я тебе с удовольствием дам ключи. Но сначала встань-ка вот у той стеночки, мои стрельцы в тебя выстрелят. Если после этого ты сможешь продолжить разговор, получишь ключи. Ну а нет, так на нет, и суда нет. Как говорят, нет человека, нет проблем». Ну, в данном случае лже-Машиах, чтобы ты себе спасовал, и на ходу подумал, что ему делать, принял ислам, у него не осталось никакого выхода, была это большая беда для Израиля. Я рассказываю это как пример того, как люди пытаются проверить, от Бога это или не от Бога. Не думаю, что это кошерный метод проверки, но вот человек напросился на такую проверку. И так братья говорят: давайте попробуем его убить и посмотрим, что будет с ними. Вайшма Рувен, и услышал Рувен, ну, видимо, опять-таки, да, Рувен не часть этого разговора, то, о чем я и говорил. Братья-затейники выходят, если их вычислить, это сыновья рабынь и те, кто над ними верховодит, Шимон и Леви, потому что Иуда тоже не в деле. И услышал Рувен, Вайцалеум и Едам, Ваймар, и хотел вытащить, их, вытащить его из их рук, Ваймар, Лон, Кену, Нефеш. Давайте не будем забивать душу. Давайте не будем его побивать. Зачем убивать-то? Можно и как-то попроще попробовать. Некоторые комментаторы приводят здесь цитату из Талмуда, Аллаху, аллахическую идею о том, что если 10 человек вдесятером кого-то убили, то они оба свободны, потому что мы не можем сказать, от чего удара человек умер. 10 человек били одного, все ненаказуемы. Если мы вдесятером побьем этого Юсефа, то все будут чисты от наказания, никому не придерешься. А если только 9, вот тогда они испугаются и не будут этого делать. Так объясняется некоторыми логика братьев. Но опять-таки я думаю, что братья и Талмуд тоже не читали, и поэтому они просто слышат и мнение Рувена и понимают, что может быть так-то оно и лучше, своими руками убить человека, брата, пусть даже ненавистного, дело очень тяжелое. Так Рувен предлагает другую идею. Ваомер алейхем, и сказал им, Рувен, аль тишпиху дам, не проливайте кровь, а шлиху то эль хабур, бросьте его вот в эту яму, видимо, Рувен яму подобрал, аль хабур азе, бросьте его вот в эту яму, а шерба мирбар, которая в пустыне, вияд аль тишлиху, а руками его не трогайте. Яма, которая в пустыне, это довольно глубокий колодец, как-то я публиковал его фотографии такого колодца. Это глубокий колодец, в котором даже летом внизу душно, там не хватает воздуха, там очень спертый воздух, там могут быть змеи, скорпионы и вообще все что угодно. Ну и просто с голоду там можно помереть, если, конечно, не получить какой-то особо чудесный шанс на спасение. Если вы его бросите в эту яму, то он сам умрет, там и посмотрим, что получится. А по дороге, скажем, упал в яму, вот мы нашли, и так далее. И дальше написано, «Лиман и циль, а то мне дам ляшеву алавив». Это снова примечание редактора, примечание Всевышнего. Всевышний автор Торы говорит нам, все это Рувен делал для того, чтобы его потом спасти. То есть Рувен не подвергает Юсефа мучительной смерти. О, есть такой в Индии народ, сикхи, это и вероисповедание нескольких народов, и у них запрещено причинять вред человеку или животному. Это очень сильно портит карму. Один из сикхских царей, чтобы не причинять вред своему брату, выкопал у себя под троном яму, закрыл его троном и спокойно, не причинив вреда брату, туда аккуратненько опустил и продолжал царствовать с братом в яме под троном. Через какое-то время открыл крест, снял трон, и там ух, батюшки-то брат помер. Ну, царство ему небесное, сикхское. Нет, не такие мысли у Рувена. Он действительно хочет вызволить Юсефа, вернуть его отцу. Это ведь своего рода примирение после того, как он сильно возмутился сложностями отношения Якова и Леи. И, может быть, человек тоже сделал свой хешбон нефеш, что называется, бухгалтерию души. И подумал то, что подумал, и вот теперь у него возникает такая идея. Он уже не хочет, как сын Леи, еще какой-нибудь вред причинить сынам Рахель. Вот на этом самом интересном месте заканчивается дневное чтение с Божьей помощью мы продолжим в следующий раз. Святой благословенный благословит тех, кто изучает Тору, ищет Его лица, несет Его Слово. Благословит вас, дома ваши, ближних ваших и дальних ваших, и всех, кто с вами. Благословит тех, кого вы любите, и даст вам милость в глазах тех, кто вас еще не полюбил. Даст вам добра и любви в сердце, чтобы вы полюбили тех, кого пока полюбить не можете. Благословит жен ваших, мужей ваших, братьев ваших и сестер ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, дедушек и бабушек, отцов и матерей, всех, кто с вами, все дома ваши, всем изобилием своих благословений. Святой Благословенный даст исцеление тем, кто нуждается в исцелении, пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Святой Благословенный даст мудрость тем, кто ищет совета, тем, кто ищет у него ответов на свои вопросы. Благословит вас и дома ваши, все, что с вами. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.